минут в эфире информационная программа «Время свободы». Завершился первый этап кампании перед выборами в Государственную Думу. Совет Безопасности ООН сегодня может начать консультации по заявке палестинской автономии о признании ее государственности. Жители поселков, расположенных рядом с аэропортом Шереметьево, протестуют против планов строительства третьей взлетно-посадочной полосы. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Завершился первый этап кампании по выборам в Государственную Думу. В российском центре избиркоме говорят, что все идет, цитата, в штатном режиме и в соответствии с законодательством. Эксперты прогнозируют дальнейшее усиление административного ресурса в интересах партии «Единая Россия». Тему продолжит Виталий Камышев.
Глава центра избиркома Владимир Чуров тем, как проходит предвыборная кампания в федеральный парламент, пока доволен. Прошли предвыборные съезды всех 7 зарегистрированных в России политических партий, и в центре избиркоме ждут документов этих съездов. Там надеются, что на следующей неделе избирательные списки партий будут заверены. Между тем, многие считают, что уже нет никакой интриги ни в том, кто победит на выборах в парламент, ни в том, кто станет следующим президентом. Владимир Чуров с этими людьми не согласен. Его раздражение вызвало также вопрос о том, каким образом «Единая Россия» могла поставить беспартийного Дмитрия Медведева на первое место в своем списке, ведь ранее Центризбирком разъяснял, что у нечленов партии власти есть 3 дня в начале избирательной кампании, чтобы письменно заявить о своем желании баллотироваться от нее в парламент. И участники так называемых «праймерис» такую заявку подавали. Писал ли заявление Дмитрий Медведев?
Данные о всех беспартийных, включенных в списки всех 7 политических партий, будут опубликованы несколько позже, когда все политические партии сдадут нам документы, и они пройдут соответствующую выверку.
Ответ был не на этот вопрос.
Ну, это вам так кажется. Спасибо.
Пожалуйста.
Хочу еще раз подчеркнуть, что мы еще не от всех политических партий получили документы. Поэтому ваш вопрос существенно преждевременен.
Впрочем, чуть позже Владимир Чуров сменил гнев на милость и кое-какие разъяснения сделал.
Движение беспартийных кандидатов возможно 2 способами. Первое, если желание появляется у него самого, то есть у человека беспартийного, вот на него распространяется вот эта норма. За 3 дня он там собирает 10 подписей партийцев и предлагает себя в списке. Однако любая политическая партия на своем съезде может сама принять решение о включении того или иного человека в свои списки. Законодательство Российской Федерации позволяет включать в избирательные списки, выдвинутые политическими партиями, до половины. Но еще раз подчеркну, точную статистику мы сможем вам дать только тогда, когда будут проанализированы списки всех политических партий. До сих пор нам сдали списки только 3 партии из 7.
И все-таки осталось неясным, хотел ли Дмитрий Медведев баллотироваться от партии власти, или ему на съезде в Лужниках просто сделали предложение, от которого он отказаться не смог. К иностранным наблюдателям на выборах Владимир Чуров относится скептически.
Мы пригласим миссии, это наш принцип, наблюдения от тех организаций, в которых Россия представлена. Это обязательно, обязательное наше правило. И я думаю, что миссии наблюдения приедут, а насколько объективно они отработают, в этом, конечно, есть вопросы вполне закономерные. Далеко не всегда наблюдение производится объективно, и отчеты составляются тоже объективно. Ведь мы рассматриваем наблюдение как прежде всего определение того, соответствует организация голосования национальному законодательству или нет. Мне очень сложно бывает комментировать отчеты миссии наблюдения, в которых 3/4 содержания вообще не имеет отношения к избирательной системе. Вопросы свободы слова, там, вопросы регистрации партий. Это все к избирательной системе Российской Федерации не имеет ни малейшего отношения, как, собственно говоря, и к избирательным системам других государств. Я не раз говорил, что наш избиратель – лучший избиратель в мире.
На предстоящих выборах в Госдуму административное давление на оппозицию возрастет, считает исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова.
Я думаю, что напряжение со стороны администрации региональных будет максимальное для установления нужного результата. И это не связано с тем, что президент Медведев возглавил список. Это больше, мне кажется, связано с тем, что будущим президентом будет Владимир Путин. С моей точки зрения, вот эта рокировка, она показывает, что власть неизменна, несменяема надолго, а это значит, что все тенденции, они будут сохраняться.
Количество наблюдателей, независимых наблюдателей, ну и качество этого наблюдения будет выше или на прежнем уровне? Чего вы ждете?
Во-первых, независимых наблюдателей фактически нет, поскольку по закону общественные организации не могут выставлять наблюдателей. Соответственно, будут наблюдатели только от политических партий. Я думаю, что концентрация этих наблюдателей будет в 27 регионах, там, где идут выборы в законодательное собрание. Я не очень уверена, что у партии хватит сил и возможности закрывать максимально все остальные округа.
В некоторых партиях волнуются по поводу того, что не хватает собственных сил. И если они будут обращаться к общественным организациям, то возможно здесь какое-то сотрудничество? То есть готовы представители общественных организаций для того, чтобы обеспечить наблюдение за выборами, зарегистрироваться в качестве наблюдателей от партии?
Давайте сразу посмотрим, что такое общественные организации региональные. Если правозащитные организации однозначно будут в этом случае мобилизовать свои ресурсы, но надо понимать, что правозащитников в регионах 1-2, и плюс у него там 20 волонтеров. Все остальное – это социальные организации, которые, как правило, входят в общественные палаты при губернаторе, которые так или иначе зависимы от власти, поскольку они именно через власть решают свои социальные вопросы. И я не думаю, что они будут готовы работать вот на выборах наблюдателями от оппозиционных партий.
Говорит глава ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. Российские правозащитники призвали Парламентскую ассамблею Совета Европы констатировать ликвидацию в России демократических выборов как института. Состояние института выборов в России в настоящее время в целом не соответствует ни международным обязательствам, ни даже национальному законодательству, говорится в обращении, которое подписали, в частности, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и правозащитник Сергей Ковалев. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве сейчас 16:45. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Подольске следствие рассматривает две версии убийства главы финансового управления администрации этого подмосковного города Веры Свиридовой – ограбление и профессиональная деятельность. Медицинские работники московского следственного изолятора «Бутырка», обвиняемые по делу о гибели юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, находятся на лечении в больнице. Как сообщили в Следственном комитете, обоснованность их госпитализации проверяется. Суд в Смоленске продлил на 3 месяца срок ареста активистки движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. Об этом сообщила сегодня лидер организации в защиту Химкинского леса Евгения Черикова. Один из обвиняемых по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве подал на Россию жалобу в Европейский суд по правам человека. Игорь Березюк требует выплатить ему 100 тысяч евро за неправомерный, по его мнению, арест. Александр Анквап вступил сегодня в должность президента Абхазии. Политик победил на досрочных выборах, прошедших 26 августа. Они проводились в самопровозглашенной республике в связи с кончиной ее прежнего лидера Сергея Багамша. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Гость нашей московской студии сегодня лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. О третьем сроке Владимира Путина и о том, почему все-таки надо идти на выборы, по мнению Явлинского, с ним будет беседовать ведущая программа, обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Итак, «Время гостей» на наших волнах сегодня в 7 часов вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Информационная программа «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии Александру Вагнер. Александра, очевидно, что одна из наиболее обсуждаемых тем – это намерение премьер-министра Владимира Путина принять участие в президентских выборах в России в следующем году. Какие публикации на эту тему вам показались интересными?
Комментарии на эту тему появились во всех крупнейших газетах и журналах. Я бы хотела начать с редакционной статьи в «Таймс», озаглавленной «Путин возвращается». Издание слегка иронизирует, цитирует одну из песен британской группы «The Who», в которой говорится, что встретить нового босса – то же самое, что встретить старого. Но далее тон статьи меняется, и «Таймс» обращается к фактам. После выборов Путин сможет остаться во главе государства до 2024 года, когда ему исполнится 72. Новый президент России будет избираться не на 4, а на 6 лет. Газета при этом уверена в победителе будущих президентских выборов и пишет о договоренности между Медведевым и Путиным касательно распределения ведущих постов в государстве. Цитирую. Дав понять о существовании такой договоренности, Путин еще раз сделал акцент на своем цинизме и продемонстрировал, как презирает демократию и не стесняется бесстыдства. Даже премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на этом фоне выглядит скромным. Сухая реплика, что решение было принято несколько лет назад, подтвердит любому сомневающемуся, что прошедшие 4 года были не что иное, как тщательно организованная пантомима, сценарий которой был написан для обмана мира и чтобы высмеять так называемую перезагрузку в отношениях Вашингтона и Москвы. Конец цитаты. Комментарий Financial Times по поводу намерения Путина возвратиться в президентское кресло начинается фразой «Состоящий из одного человека российский электорат принял решение». Это решение издание характеризует как рискованное и ретроградное. Цитирую. «Возвращение Владимира Путина усложнит отношения России с Западом. Перезагрузка президента Барака Обамы частично принесла результаты, так как Вашингтон посчитал, что с Дмитрием Медведевым легче иметь дело, даже несмотря на то, что Путин возглавляет вспомогательный кабинет министров. С нынешним российским президентом даже пошла на контакт канцлер Германии Ангела Меркель, хотя с российским премьер-министром у нее сохраняются прохладные отношения». Газета при этом считает, что в России могут произойти волнения, схожие с недавними выступлениями в арабском мире, так как подрастает новое поколение избирателей, никогда не живших в Советском Союзе и не черпающих информацию исключительно из контролируемых Кремлем телевизионных новостей, а предпочитающих пользоваться альтернативными источниками информации, например, пока почти нецензурируемым властями интернетом.
И сегодня стало известно, что на рынках вновь падение. Многие эксперты отмечают, что это падение совпало с заявлением Владимира Путина о намерении баллотироваться в президенты. Пишет ли об этом сегодняшние газеты что-то?
Несмотря на то, что о падении на рынках стало известно только сегодня, практически во всех комментариях, которые писались накануне, говорится об экономике. Цитирую «Таймс». Бывший президент Михаил Горбачев сказал, что Россия возвращается к эре советского лидера Леонида Брежнева, эре экономического и политического застоя. Путин, очевидно, так же, как и Горбачев, остерегается замедления экономического развития. И одной из причин, почему он решил так рано заявить об участии в президентских выборах, стало стремление преодолеть неуверенность инвесторов, пока воздерживающихся от размещения финансовых средств в России. Но инвесторов волнует не только вопрос будущего президентства. Их беспокоят также условия ведения иностранцами бизнеса в России. В отличие от российских избирателей, зарубежным вкладчикам, возможно, понадобится больше гарантий, что их не будут дурачить снова. Financial Times, в свою очередь, считает, что Путин, по сравнению с нынешним президентом Медведевым, не настроен реформировать экономику. Цитирую. «Дмитрий Медведев, по крайней мере на словах, выступал за политическую и экономическую модернизацию. По сравнению с ним Путин, кажется, не видит необходимости в срочных изменениях. Он консервативен и подозрителен».
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Совет Безопасности ООН, как ожидается, начнет сегодня консультации по вопросу о признании независимости палестинского государства. Заявку на членство в ООН глава палестинской автономии Махмуд Аббас подал на сессии Генеральной Ассамблеи на прошлой неделе. С подробностями Валентин Барышников.
Для того, чтобы палестинское государство стало членом Организации Объединенных Наций, это решение должны поддержать 9 из 15 членов Совета Безопасности ООН. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов, пока палестинцы заручились поддержкой 6 стран в Совете Безопасности – Китая, России, Бразилии, Ливана, Индии и Южной Африки. За исключением Ливана, эти страны образуют блок БРИКС – объединение развивающихся стран, которые активно расширяют в последние годы свое экономическое и политическое влияние в мире. Министр иностранных дел палестинской автономии Рияд Аль-Малки признал, что палестинцам пока не хватает голосов в Совете, но выразил надежду, что его делегации удастся получить поддержку 3 колеблющихся временных членов Совета – Габона, Нигерии и Боснии. Агентство Рейтер приводит слова западного дипломата. Если бы голосование состоялось сегодня, палестинцам не хватило бы голосов, и американцам не пришлось бы использовать свое право вето. Ранее США заявили, что наложат вето на решение о признании палестинского государства, если оно будет принято. Такая позиция Соединенных Штатов, твердо поддерживающих Израиль, оставляет их в некоторой изоляции в Совете Безопасности, поскольку, как отмечает агентство, многие члены ООН считают Израиль ответственным за срыв мирных израильско-палестинских переговоров. США настаивают, что создание независимого палестинского государства возможно только через прямой диалог палестинцев с израильтянами. Переговоры, однако, были прерваны в прошлом году. Палестинцы заявили, что причиной этому стало продолжение строительства в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. Израильская сторона, однако, настаивает, что ключевой проблемой является отказ палестинцев признать Израиль еврейским государством. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу NBC сказал:
«В этом уравнении две части. Палестинцы хотят государства, но они должны в ответ дать мир. В ООН они пытаются получить государство без того, чтобы дать Израилю мир и безопасность. Я думаю, это неправильно. Этого не должно случиться. А должно случиться вот что. Они должны сесть с нами за стол переговоров, чтобы были два государства для двух народов. Демилитаризованное палестинское государство, которое признает еврейское государство. Вот что должно произойти».
А вот что заявил глава палестинской автономии Махмуд Аббас:
«Мы подтвердили, что хотим добиться реализации своих прав мирными средствами, через переговоры, но не через любые переговоры. Мы не согласимся на переговоры, пока израильтяне не прекратят полностью строительство в поселениях».
Аббас выступил по возвращении в Рамаллах из Нью-Йорка с сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой он подал просьбу признать палестинское государство. По оценкам дипломатов, консультации по палестинскому вопросу, начинающиеся сегодня в Совете Безопасности ООН, могут продлиться несколько недель. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». 6 октября будет определен подрядчик на строительство 3-й взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево. Само строительство начнется в середине октября. Работы будут вестись на территории 5 населенных пунктов. Половина домов в них должна быть снесена. Однако местных жителей еще не переселили, и они обещают акции протеста, если не будут обеспечены положенными по закону компенсациями, рассказывает Динара Седикова.
Заказчиком-застройщиком 3-й взлетно-посадочной полосы в Шереметьево выступает Федеральное агентство воздушного транспорта. Финансирование будет осуществляться и в рамках федеральной целевой программы. Строительство уже оценено в 13 миллиардов рублей. Из них 4 миллиарда должны пойти на расселение собственников земли. Однако в 5 поселках, которые попали в зону строительства, Паршино, Дубровки, Лунёво, Пекино и Перепечино, живут довольно обеспеченные люди, бизнесмены, адвокаты, чиновники. И очевидно, что выделенных из бюджета средств не хватит на выплату всех положенных компенсаций. В среднем дома местных жителей оценивают 700-800 тысяч долларов. Жители требуют предоставить им компенсации и участки земли как минимум равные стоимости их участков и переселить их до начала строительства. При этом, как заявили в Министерстве транспорта, граница строительства 3-й полосы проходит сквозь населенные пункты. Таким образом, часть строения внутри одного участка может попасть под снос, а другая нет. К оставшимся домам будет вплотную подходить взлетно-посадочная полоса. Об этом «Радио Свобода» сказала жительница поселка Дубровки Ольга Болданова. Ее поселок первый под снос.
Строительство планируется начать уже с 15 октября. В мае месяце было проведено ознакомительное совещание, где нас кратко информировали о том, что будет два этапа. Первый этап – за год до начала строительства будут выкуплены часть домов в нашем населенном пункте, это всего лишь 27. Все остальные граждане останутся до начала эксплуатации аэропорта. По программе 14 по 18 год мы, очевидно, будем переселены. Я со своей семьей буду жить в кольце крупномасштабной стройки стратегического объекта, который относится к особо опасным объектам. В шуме, в грохоте будет вырублен весь лес. Мы находимся в зоне санитарно-защитной, действующей с двух взлетных полос аэропорта Шереметьево. Только в 2013 году запустят взлетно-посадочную полосу вот у меня за забором и у моей соседки, там вообще 18 метров до рулежки.
Глава пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил в интервью «Радио Свобода», что формально аэропорт не несет ответственности за строительство третьей полосы. Шереметьево станет лишь ее эксплуатантом.
Мы в любом случае заинтересованы, как аэропорт, в том, чтобы проект полосы состоялся вовремя. Безусловно, выступаем за то, чтобы те предусмотренные законодательством меры, которые приняты по компенсационным выплатам, были обязательно выполнены. Как официальным заявлением выступила Росавиация, никакие строительные работы без разъяснения и компенсации местным жителям не начнутся. Это будет фактически вменено в обязанность генподрядчику заниматься этими вопросами. Но еще раз повторяю, это вопрос скорее не к нам, а это вопрос уже к государственным органам.
Роман Генис добавил, что генеральный подрядчик будет определен 6 октября. В это же время должны состояться разъяснительные встречи с жителями поселков. Как рассказал «Радио Свобода», житель Пекино Вячеслав, вдоль Ленинградского шоссе без предупреждения уже начали вырубать лесную просеку шириной около 200 метров. Стоимость одной сотки в 3 километрах от Шереметьево составляет около 20 тысяч долларов. Однако в случае, если по соседству располагается взлетно-посадочная полоса, их стоимость сразу падает до 7 тысяч долларов. Между тем, генеральный директор Международного аэропорта Шереметьево Михаил Василенко уверен, что ситуация вокруг строительства третьей полосы пользуются спекулянты. Якобы они заранее скупили эти земли, отлично зная о будущем строительстве. Они рассчитывают урвать куда больше деньги от государства, сказал Василенко. Жители поселков узнали о готовящемся строительстве лишь в мае. Однако заподозрили неладное еще несколько лет назад. Тогда резко упали цены на участки и начались геолого-разведывательные работы. Местные жители уже направили письма с жалобами и требованиями разъяснений президенту и премьер-министру России, однако они были перенаправлены в правительство Московской области и в Росавиацию. Сейчас владельцы домов ждут ответа от Роспотребнадзора. В любом случае, местные жители обещают блокировать стройку и собираются бойкотировать выборы. Советник Российской академии наук, председатель фракции «Зеленая Россия» Алексей Яблоков сказал «Радио Свобода», что расширение аэропорта в современных условиях объяснимо и даже обязательно. Однако правительство должно позаботиться о том, как не задеть интересы простых граждан.
И можно все сделать нормально. Вырубивший лес в одном месте можно посадить в другом. Можно переселить людей, дать им привлекательные условия, чтобы они не оказались бы в проигрыше от того, что кто-то получит прибыль от расширения аэропорта. Конечно, вырубленный лес не будет восстановлен, а под Москвой и так мало лесов, и площадь зеленого покрова под Москвой снижается. Политика последних, там, минимум 15 лет направлена только на одно – обогащайтесь любой ценой.
Алексей Яблоков добавил, что если для жителей поселков невозможно создать защитную зону, то необходимо требовать положенные по законодательству компенсации в суде. Всего ради строительства третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево в 5 населенных пунктах будет снесено 59 домов. Вырубят 323 гектара леса. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский в Москве. 16 часов 30 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Подольске следствие рассматривает две версии убийства главы финансового управления администрации этого подмосковного города Веры Свиридовой – ограбление и профессиональная деятельность. Медицинские работники московского следственного изолятора «Бутырка», обвиняемые по делу о гибели юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, находятся на лечении в больнице. Как сообщили в Следственном комитете, обоснованность их госпитализации проверяется. Суд в Смоленске продлил на 3 месяца срок ареста активистки движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. Об этом сообщила сегодня лидер организации в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Один из обвиняемых по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве подал на Россию жалобу в Европейский суд по правам человека. Игорь Березюк требует выплатить ему 100 тысяч евро за неправомерный, по его мнению, арест. Александр Анквап вступил сегодня в должность президента Абхазии. Политик победил на досрочных выборах, прошедших 26 августа. Они проводились в самопровозглашенной республике в связи с кончиной ее президента прежнего лидера Сергея Багапша. В Совете Безопасности ООН сегодня, как ожидается, начнется обсуждение заявки палестинской автономии о приеме в Организацию Объединенных Наций. Сообщается, что решение по этому вопросу можно ожидать не ранее, чем через несколько недель или даже месяцев. В Ливии авиация НАТО обстреляла несколько военных объектов в родном городе Муаммара Каддафи Сирте, окруженном войсками Национального переходного совета. Среди уничтоженных объектов склад оружия и установка залпового огня. В больнице столицы Кении Найроби скончалась известная защитница окружающей среды Вангари Маатаи. Ей был 71 год. В 2004 году Маатаи стала первой африканкой, удостоенной Нобелевской премии мира. В деле полковника Владимира Квачкова, которому вменяется в вину подготовка военного мятежа и содействие терроризму, появился еще один обвиняемый. Как сообщила адвокат Квачкова Оксана Михалкина, это житель Екатеринбурга, преподаватель военной кафедры Леонид Хабаев. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире программы «Время свободы» главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, вам слово.
Добрый день, Андрей. Ну, конечно, на сайте много материалов, посвященных анализу того, что произошло в субботу и воскресенье на политической сцене страны. Много аналитики, все, кого интересуют эти проблемы, естественно, найдут, что почитать, с чем согласиться и с чем не согласиться. Комментарии самых разных людей, от Бориса Немцова до политолога Эдуарда Лукаса, редактора британского еженедельника «Экономист». Многие из этих комментариев звучали в эфире. На сайте вы можете их найти в более полном виде. Теперь о том, что появилось сегодня. Сегодня появилось интервью с Виктором Геращенко об Алексее Кудрине, о его перспективах в связи с его последними заявлениями. Часть этого интервью также будет звучать, а может быть, уже и прозвучала в эфире «Радио Свобода». А вот полностью интервью есть на сайте в виде текста. Вы его можете почитать. Виктор Геращенко, как всегда, не бесспорен, но достаточно ярок в своих формулировках. И, как всегда, я с удовольствием анонсирую наши прямые видеотрансляции. Сегодня время гостей в 19 часов 7 минут по московскому времени. Не только в прямом радиоэфире, но и в видеоэфире на сайте «Радио Свобода». В гостях у Анны Качкаевой, первый номер списка партии «Яблоко» на предстоящих парламентских выборах, Григорий Явлинский. Он будет отвечать на вопросы Анны Качкаевой и на ваши вопросы, конечно. И вы можете оставить свои вопросы прямо под анонсом этой видеотрансляции. Еще есть время, поэтому я обращаю ваше внимание, что это очень легко сделать в качестве комментария под статьей, которая называется «Григорий Явлинский», в прямой видеотрансляции на сайте «Радио Свобода». А предыдущая видеотрансляция прошла у нас в субботу. Это была прямая видеотрансляция со съезда партии «Народной свободы». Кстати, должна сказать, что она вызвала достаточно большой интерес среди наших читателей, а теперь уже и зрителей. Довольно много людей смотрело эту трансляцию в прямом видеоэфире, а многие спрашивали меня, в том числе через Facebook, можно ли будет посмотреть запись того, что происходило на съезде. И вот запись появилась, появился и текст, и репортажа, и видеозапись выступления и Михаила Касьянова, и Бориса Немцова, и Владимира Рыжкова, и Владимира Милова. Вы можете составить свое представление о том, что происходило на съезде, каковы были аргументы сопредседателей Парнаса, которые, как известно, не сошлись во мнениях друг с другом. Смотрите в разделе «Фото и видео». Статья называется «Парнас определился с выборами».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта в интернете www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». Менее чем через год на стадионах Польши и Украины пройдет чемпионат Европы по футболу. Как готовятся к турниру украинцы, проверит делегация Союза Европейских Футбольных Ассоциаций во главе с его президентом Мишелем Платини. Сегодня делегация УЕФА прибывает на Украину и посетит города, принимающие Евро-2012. Передает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Украинскую столицу делегация УЕФА посетит 27 сентября. Под председательством Мишеля Платини в Киеве состоится наблюдательный совет по подготовке Украины к Евро-2012. Еще год назад в Европейской футбольной ассоциации не исключали, что могут перенести турнир в другую страну, поскольку Украина не укладывалась в график сооружения необходимой инфраструктуры. В том, что теперь ситуация кардинально изменилась, руководители УЕФА смогут убедиться лично. Главной ареной Евро-2012 станет Киевский стадион «Олимпийский», на котором будет сыгран финальный матч. Работа по реконструкции стадиона на завершающей стадии, и 8 октября планируется его официальное открытие, говорит куратор по подготовке к футбольному чемпионату вице-премьер Борис Колесников.
Если поступить правильно, то нужно было его снести и построить новый стадион. А так мы пытались из советской конструкции 68 года, все равно сносить пришлось 90%. С 2008 по 2010 год практически ничего не было сделано. Сейчас, конечно, приходится в экстремальном режиме строить, но ничего, это закаляет и дает опыт на будущее. В результате реконструкции это будет один из самых современных и комфортабельных стадионов Восточной Европы, как минимум.
А украинская оппозиция подчеркивает, что Олимпийский будет и одним из самых дорогих стадионов в Европе. Стоимость реконструкции составила около 600 миллионов долларов. В 2009-м в Донецке сдали в эксплуатацию Донбасс-арену, и 2 года назад завершилась реконструкция стадиона «Металлист» в Харькове. К концу следующего месяца ожидается введение в строй евроарены во Львове. Кроме 4 стадионов, делегация УЕФА проинспектирует и аэропорты.
В этом начале следующего года Украина получит 4 сверхсовременных международных аэропорта. Один из них готов, это Харьковский, Донецк, Борисполь, Львов. Практически уже на выходе. Здания построены, где-то идет инсталляция и монтаж оборудования, где-то заканчивается отделочная работа.
Ежедневно на объектах Евро-2012 в нашей стране работает 40 тысяч человек.
Продолжается сооружение гостиниц и строительство скоростных железнодорожных линий. Борис Колесников признает, что больше всего проблем с дорогами.
По оценке УЕФА, Украине нужно 30-40 лет для того, чтобы иметь современные дороги. Я думаю, что мы уложимся в 10. Для того, чтобы иметь современные дороги, ну, по крайней мере, 5-6 таких трансукраинских магистралей, которые будут построены в ближайшие 10 лет.
По мнению украинских властей, Мишель Платини будет удивлен переменами на строительных площадках объектов Евро-2012, которые произошли со времени его апрельского визита на Украину. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас у нас рубрика «Сетевые разговоры», ее автор сегодня Ольга Серебряная.
Известие об участии Владимира Путина в президентских выборах блогеры встретили без особого энтузиазма. Главная интрига российской политики разрешилась слишком рано, не оставив пространства для споров и прогнозов. Тем не менее, перед лицом хорошо различимого будущего можно новыми глазами посмотреть на настоящее. По мнению колумниста портала Snop.ru Николая Клименюка, теперь можно с уверенностью сказать, что Дмитрий Медведев как президент оказался идеалом современного российского политика.
Медведев оказался едва ли не единственным безупречно честным официальным лицом в России. Несмотря на то, что формально он обладал безмерной властью и беспрецедентными полномочиями, он ни разу не поддался соблазну воспользоваться ими против тех, кто назначил его на эту должность, или вообще каким-нибудь образом ими воспользоваться. Более того, кажется, что за все 4 года у него даже не возникал этот соблазн. Или он так успешно с ним справлялся, что для широкой публики эта внутренняя борьба осталась незаметной. Президент Медведев, безусловно, может и должен служить примером для всех чиновников и государственных деятелей России. Он показал, что можно честно выполнять возложенные на него обязанности, не заботясь о себе. Такого смирения, такого самоотречения не встретишь и в жизнеописаниях святых. За этот подвиг президенту Медведеву низкий поклон и большое спасибо. Ничего, что за 4 года он так и не стал настоящим президентом и ничего не сделал для страны. Зато он проявил себя по-настоящему верным другом. А это тоже дорогого стоит.
Единственная интрига оказалась связана с решением министра финансов Алексея Кудрина не входить в правительство Медведева, когда тот станет премьер-министром при всенародно избранном президенте Путине. Обозреватель портала «Слон.ру» Елена Тафанюк полагает, что решение Кудрина связано с его политическими амбициями.
С чего вдруг перспектива получить в начальнике еще одного технического премьера, мало кто сомневается, что Медведев будет просто очередным техническим премьером, привела к столь резкому и необычному для тусклой российской политики заявлению. Как был Путин лидером нации, сосредоточившим в своих руках власть, так им остался. Назывался раньше премьер-министром, теперь будет президентом. А Медведев был техническим президентом при премьер-министре, теперь будет техническим премьером, с той лишь разницей, что премьера можно и уволить. Ультиматум можно объяснить либо желанием Кудрина занять пост премьер-министра, либо занять при Путине какой-то другой, более высокий пост, на котором он сможет сбалансировать экономику и вернуть ее к высоким темпам роста. Он, кстати, это сможет, в отличие от Медведева. И это было бы не самым плохим вариантом для российской экономики, вместе со всем миром, впадающей в рецессию.
В голосовании на сайте «Слона» в ответ на вопрос, куда податься Кудрину, почти половина пользователей рекомендовали бы ему побороться за премьерский портфель. 20% пользователей советуют уехать за границу. Однако, по мнению петербургского журналиста Глеба Сташкова, слова Кудрина могут быть всего лишь уловкой в напряженной предвыборной гонке.
Министр финансов Кудрин заявил, что увеличение пенсионного возраста улучшит положение пенсионеров. И тут же заявил, что не будет работать в правительстве Медведева, даже если предложит. То есть весной он уходит в отставку вместе со своими идеями. Предпенсионеры прыгают от счастья и ломятся на избирательные участки. Примитивность разводки восхищает. Неправда, что People все схавает. People хавает только исключительную тупизну.
В западной сети намечается крупномасштабная кампания по борьбе с креативностью. Пост американского поэта Кеннета Голдсмита на сайте журнала The Chronicle of Higher Education можно считать манифестом нового движения.
Вот уже несколько лет я веду в университете Пенсильвании курс под названием «Некреативное письмо». В рамках этого курса жестоко наказывается любое проявление оригинальности. Баллы начисляются исключительно за плагиат, использование чужих личных данных, видоизменение чужих курсовиков, склеивание разнородных кусков текста, грабеж и воровство. Студентам все это, конечно, очень нравится. Техники, в которых они тайно совершенствовались в течение многих лет в рамках этого курса, можно практиковать открыто, причем без всякого риска. Мы перепечатываем чужие документы и переписываем слова аудиоклипов, мы слегка видоизменяем статьи из Википедии, вставляя пару лишних пробелов и заменяя артикли. В качестве курсовой работы студенты обязаны купить на каком-нибудь сайте готовый текст и распечатать его, поставив на титульном листе свое имя, то есть совершить действие, более всего наказуемое в академической среде. Потом студент должен встать перед классом и защитить текст, который написал не он. А секрет прост. Подавить самовыражение попросту невозможно. Даже совершая на первый взгляд абсолютно некреативный акт переписывания чужого текста, мы многообразно выражаем себя. Сам выбор и способ презентации чужого материала говорит о нас гораздо больше, чем мог бы сообщить рассказ о том, как нашей маме удалили раковую опухоль. Нас просто никогда не учили ценить такие вещи.
Кеннет Голдсмит явно скромничает. Креативность такого рода не только ценится, но и получает неплохое финансовое вознаграждение. На минувшей неделе в Европе ратифицировали так называемый закон Клиффа Ричарда, продляющий права исполнителя на музыкальные записи с 50 до 70 лет. Блог-шарманщик на сайте Guardian разъясняет суть этого закона.
Композиторам и авторам песен и так уже полагалось получать авторские всю жизнь плюс 70 лет после смерти. В соответствии с новым решением Совета министров Евросоюза, начиная с 2013 года, творцы поколения 60-х, у которых не хватало таланта писать собственную музыку и которые поэтому зарабатывали исключительно исполнительством, продляют себе право на получение авторских вплоть до 2030 года.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. И сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода».
Новости.
Подольский следствие рассматривает две версии убийства главы финансового управления администрации этого подмосковного города Веры Свиридовой. Ограбление и профессиональная деятельность. Медицинские работники московского следственного изолятора «Бутырка», обвиняемые по делу о гибели юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, находятся на лечении в больнице. Как сообщили в Следственном комитете, обоснованность их госпитализации проверяется. Суд в Смоленске продлил на 3 месяца срок ареста активистки движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. Об этом сообщила сегодня лидер организации в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Один из обвиняемых по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве подал Россию жалобу в Европейский суд по правам человека. Игорь Березюк требует выплатить ему 100 тысяч евро за неправомерный, по его мнению, арест. Александр Анклав вступил сегодня в должность президента Абхазии. Политик победил на досрочных выборах, прошедших 26 августа. Они проводились в самопровозглашенной республике в связи с кончиной ее прежнего лидера Сергея Багапша. В Совете Безопасности ООН сегодня, как ожидается, начнется обсуждение заявки палестинской автономии о приеме в Организацию Объединенных Наций. Сообщается, что решение по этому вопросу можно ожидать не ранее, чем через несколько недель или месяцев. В Ливии авиация НАТО обстреляла несколько военных объектов в родном городе Муаммара Каддафи Сирте, окруженном войсками Национального переходного совета. Среди уничтоженных объектов – склад оружия и установка залпового огня. В больнице столицы Кении Найроби скончалась известная защитница окружающей среды Вангари Маатаи. Ей был 71 год. В 2004 году Маатаи стала первой африканкой, удостоенной Нобелевской премии мира.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Палестина запросила по максимуму.
Комментарии экспертов.
Российские политики о последствиях кремлевской рокировки.
Право автора.
Илья Мильштейн, как национальный лидер, победил национальную традицию.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас есть финансовые ресурсы для того, чтобы отвечать на те вызовы, которые...
Только путем переговоров можно достичь установления эффективного устойчивого...
Мы выступаем против ограничения роли женщин.
Такие утверждения лишь на руку врагам.
Чужим традициям причислили и корит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 47 минут. Алексей Кудрин не видит себя в новом правительстве, которое должен, по идее, возглавить Дмитрий Медведев. Это правительство должно появиться в России после президентских выборов 2012 года. Насколько значительна была его роль министра финансов в формировании бюджетной и экономической политики России в последние годы? Этой теме посвящен сегодняшний выпуск экономической панорамы, которую представит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Согласно планам «Единой России», в случае победы Владимира Путина на президентских выборах 2012 года, нынешний глава государства Дмитрий Медведев займется формированием очередного правительства страны. Нынешний вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин себя в его составе не видит, о чем он и заявил сразу после завершения съезда этой, по сути, правящей партии. Основными причинами разногласий с Дмитрием Медведевым он назвал одобренные властями, но не обеспеченные бюджетными доходами, программы социальной поддержки населения и перевооружения российской армии. Алексей Кудрин руководит Министерством финансов с мая 2000 года. Таким образом, все это время он непосредственно участвует в формировании бюджетно-финансовой и экономической политики страны. Насколько велика была его роль в этом процессе? Бывший председатель Центрального банка России Виктор Геращенко.
Ну, раз министр финансов, то, естественно, все-таки он министр финансов, роль его важная. Хотя там последний человек, который знал бюджет, это Голиков, который взяли в плане Минздрав, что глупо. Но глупо и само было объединение Минздрава и Министерства труда и соцразвития. Это уже путинская реформа. А что касается Кудрина, ну, выдвиженец Собчака, работал замом по финансам, областные финансы, это все-таки даже такого большого города, как Ленинград, это все-таки областные финансы. Потом попал в Москву со всей этой Гайдара, Чубайса, банды. Я извиняюсь, у меня, может, сленг не тут. И, естественно, он в Минфине был не первым, а был, по-моему, уже при Касьянове, при Дубинине, которого Ельцин отказался назначать министром. Он был исполняющий обязанности. После «Черного вторника» вылетел, как и я, ни за что, ни про что. И Кудрин стал первым человеком.
За последние годы Алексей Кудрин не один раз признавался международными экспертами лучшим главой Министерства финансов. Готовы ли вы согласиться с такой оценкой, и насколько проводима им политика соответствует вашим представлениям о работе этого ведомства?
На мой взгляд, да, хотя я им сталкивался не очень много, больше, когда нас звали на «семерку», он тогда производил довольно слабое впечатление на члена «семерки». Но в целом он верный, я могу так сказать, выкормыш Владимира Владимировича Путина. И поэтому это заявление его меня удивило. Это показывает несерьезность человека. Ничего еще не свершилось. Вы еще выборы не выиграли. Еще правительство не поручили Медведева делать. А ты уже говоришь, я, мол, с ним работать не буду. Ну ты что, мальчик, что ли? Или ты государственный муж? Несерьезно. И потом, конечно, то, что творили с профицитом бюджета, начиная с 2004 года, это глупость. У нас дырок полно в хозяйстве. Чего ж ты средства держишь в казначейских обязательствах США, которые приносят мизерный процент, вместо того, чтобы затыкать внутренний дырок? Значит, ты в экономике ни хрена не понимаешь. Знаете, это, я считаю, мальчишество.
Иная точка зрения у руководителя департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, который считает Алексея Кудрина наиболее высокопрофессиональным министром в составе нынешнего правительства, по крайней мере, среди его финансово-экономического блока. Однако и он не скрывает своего неоднозначного отношения к его работе.
С одной стороны, он делал вещи, которые подобает делать хорошему министру финансов. То есть он, в общем, бережно относился к расходам. И когда не по его инициативе, не по его воле появлялись такие обязательства государства, которые совсем уж не обеспечены никакими доходами, то он об этом заявлял. Но, к сожалению, заявлял, как правило, после того, как, собственно говоря, решения принимались. Безусловно, надо было занимать более активную позицию. Хотя, понятное дело, есть дисциплина в правительстве, но, тем не менее, как-то так получалось, что потом, в основном, этот протест по расходам мы видели.
Вместе с тем, в политике, проводимой Алексеем Кудриным, Игорь Николаев видит и моменты, которые он категорически поддержать не готов.
Теперь, чем мне трудно было согласиться? И что на самом деле предопределило нашу неэффективную антикризисную политику? Вот эта вот политика складирования денег в резервном фонде и в других фондах, на мой взгляд, она все-таки была неправильная. Вот заначку якобы мы сформировали, которая нам помогла пережить первую волну кризиса. Так я должен сказать, что если проанализировать, как мы эти деньги потратили из резервного фонда, напомню, мы потратили более 4 триллионов рублей, то во многом такие траты и вот тактика и стратегия борьбы с кризисом посредством того, чтобы вбрасывать все новые и новые деньги, помогать банкам и неэффективным предприятиям, была предопределена тем, что была эта заначка. Ну а если уж денег столько, почему бы не потратить? То есть, с одной стороны, Кудрин старался уберечь эти деньги, с другой стороны, когда наступил кризис, они были использованы неэффективным образом.
В понедельник Алексей Кудрин заявил, что готов работать на любой должности, которая будет способствовать проведению структурных реформ, прежде всего экономических, причем не только в правительстве. По сути, это означает, что и вариант правительства он по-прежнему готов рассматривать.
«Экономическая панорама». Я автор сегодня Иван Трифилов. Московское время 16 часов 54 минуты. Первый час программы «Время свободы» завершает рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады опубликовал на своем сайте большую подборку данных, посвященную предстоящим в 2012 году выборам президента России. Это исследование общественного мнения проводилось еще до того, как стало известно, кто будет баллотироваться в президент. В следующем году кого сейчас хотели бы видеть на президентском посту большинство россиян? Слово ведущей рубрики «Общественное мнение» Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Вопросы Левада-центра по поводу президентских выборов проводились по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Последние замеры были сделаны 19-23 августа 2011 года. Заказчик опросов – сам Левада-центр. О результатах исследований Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований.
Россияне отчетливо понимают, что президентские выборы – это событие, стоящее внимания. Они знают о президентских выборах, до 80 примерно процентов россиян, и считают их, ну, в некотором смысле, реальным событием. Что касается думских выборов, то здесь характерно, что 40% вообще не знают россиян о том, что за выборы предстоят в конце этого года. И, ну, в общем, троих из пяти эти выборы не интересуют. Иначе говоря, ну, как бы конструкцию власти россияне себе представляют достаточно точно и адекватно. А именно, что власть в России сосредоточена у первых лиц.
Каковы на данный момент рейтинги двух первых лиц государства?
Рейтинг Путина несколько выше, хотя разрыв не такой уж разительный. Важно, что россияне привыкли к этой паре. На вопрос, одобряете ли вы деятельность Дмитрия Медведева на посту президента России, в августе 2011 года, по данным нашего всероссийского опроса, 63% россиян сказали, что они одобряют эту деятельность, 35% ее не одобряют. Тот же вопрос относительно деятельности Владимира Путина на его посту дал такой результат, 68% одобряют его деятельность, 30% не одобряют. 2% их в том в другом случае затруднились дать оценку этой деятельности.
То есть рейтинги почти сравнялись?
Ну, 5 пунктов их разделяет. Вот такой небольшой разрыв. Я и говорю, что, в общем, население привыкло к этой паре, по правде сказать, не видит здесь больших различий и сохраняет по инерции предпочтение Путина, понимая, что все-таки основная фигура – это он, и власть реальная принадлежит ему.
Отмечает социолог Борис Дубин.
«Общественное мнение», которое на волнах радио «Свобода» ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – вновь дело Сергея Магнитского, юриста фонда «Hermitage Capital», который умер в московском следственном изоляторе. Мать Сергея Магнитского потребовала от Следственного комитета возбудить уголовное дело против генерального прокурора Юрия Чайки и высокопоставленных чиновников МВД, ФСБ и Федеральной службы исполнения наказания. Она считает их виновными в смерти своего сына. Мы подробно поговорим на эту тему после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».